Всем привет! Сегодня 31 марта 2019 года. Мы записываемся в составе двух человек. Это Волков Сергей и Иван Денисов.
Здравствуйте.
Ну что, Иван, какие новости?
За вот эти две недели главная новость. Я считаю, что на радио пришел первый гость. Я с удовольствием послушал ваш выпуск с Олегом. И со стороны посмотрел, что на самом деле интересно получилось у вас. Вот и многие, как бы, самое главное, что запустилось после этого выпуска шестого, запустилось на Бюро Кор обсуждение, то есть такой позитив, что пошла обратная связь. И пару слов хочу сказать про, может быть, трансляцию, вот, если ты не возражаешь.
Я нет, абсолютно, то есть интересно услышать твою обратную связь о том, что происходило.
Ну, как бы обратная связь. Ну, мне понравилось, что, как Олег рассказал про всю историю, как он именно историю, как он пришел к разработке своего, по сути, транслятора, доработке транслятора Афронт и проекте Афронт Плюс. Вот. И про то, что Си это в данном случае как способ сделать переносимость в целом. В целом согласен, но я все-таки ближе к тому, чтобы эта переносимость была в том числе в рамках концепции блэкбокса. То есть переносимость, но предкомпилированная. Когда у нас есть в разных директориях модули, которые могут, они уже заранее предкомпилированы на разные машины, да, целевые. И в зависимости от того, чего, как мы, где запускаем, они могут те или иные модули подгружаться с тем машинным кодом, который для данной целевой платформы. То есть я думаю, что Си, вот чем хороший именно Афронт Плюс, тем, что он эту концепцию поддержит в виде динамических библиотек. То есть так как в, ну, например, CPFront, да, позволяет создать сишный код, из которого можно собрать библиотеку, которую затем можно назад подключить через обвязку в виде модуля, да, и в зависимости от платформы подключать модуль вот таким вот, который был создан вот таким вот образом через, например, промежуточную трансляцию в Си. Но в итоге механизм этой переносимости, он получается все-таки в виде вот таких предкомпилированных модулей. То есть единица переносимости это как бы модуль, а фронт получается плюсы, ну вернее в данном случае CPFront это некий инструмент, да, который вот, ну как компилятор устроен, да, сначала там вот это AST, Abstract Syntax 3, которое строится на основе кода, да, потом из этого дерева там определенным образом делается кодогенерация, ну тут может разработчики компиляторов меня подправят, а в данном случае мы просто из этого Abstract Syntax 3, например, генерируем некий код, не машинный, но еще один промежуточный слой, который мы затем вот делаем в виде машинного кода, в виде библиотеки. Вот, в идеале бы, конечно, было как? Чтобы эти библиотеки приводить в формат CPF, вернее, как формат, который используется в блэкбоксе. Сейчас я скажу, как он называется. Так, у нас же идет, например, в папке код OCF, Oberon Code File.
Раз пошла критика, то что важно мне? То есть есть такая картинка, в котором после построения синтаксического дерева можно генерировать код на различные платформы. Там MIPS, Spark и RISC. Или не RISC, или RM. О, RM у нас было. Вот. Я зачеркнул эту картинку. Не картинку, а нижнюю ее часть, нижний слой. И добавил C, Java и JavaScript. То есть смысл в том, что из AST-дерева AST-дерево должно генерироваться в код на каком-то языке, если я правильно понял твою мысль.
Это лишь один из способов, да, то есть если есть уже, например, компиляторы, которые действительно C переводят на разных платформах, почему бы как дешевое средство не использовать это, если у нас нету нативных компиляторов для этих платформ? Ну вот. Но в идеальном случае, конечно, вот если говорить про блэкбокс, то хотелось бы получать формат в формате OCF, то есть C-шный файл, а из него не дели библиотеку, да, потом да, после того, как компилятор, например, выдал DLL-библиотеку, мы ее еще обрабатываем, как бы выдергиваем из нее машинный код, чтобы преобразовать ее в формат OCF, который drone code file, чтобы напрямую уже цеплять ее к блокбоксу тому же под конкретную платформу. Если открыть в блокбоксе, например, OCF файл, то там конкретно написано процессор 80x86. То есть у нас были бы папочки под разные процессоры, и на какой машине мы запускаем. Ну, вернее, можно было бы, если скачать дистрибутив, только под один процессор, либо какое-то универсальное приложение, которое вообще на разных может платформах запускаться в зависимости от контекста. Вот, но это так вот, как я вижу, да, то есть ничего не имею против C, хочу, чтобы, если вот в идеале потом это дело как динамической модульности, да, чтобы можно было библиотеки не только загружать, но их правильным образом выгружать, вот, мало того, использовать такие динамическую кодогенерацию, как это вот используется в проекте Multibugs и других проектах, когда у нас на основе задачи создается код компилируется, подгружается модуль, исполняется, выгружается, таким образом, ну, как бы метапрограммирование, да, вот это, ну, такое интересное приложение Blackbox, использование его динамической структуры работы с кодом, ну, то есть, в принципе, с машинным кодом.
Вопрос от чайника, пожалуйста. В идеале нужно, чтобы появился файл OCF.
Ну и не только OCF, еще и символьный файл. То есть два файла должен делать постпроцессор DLL библиотек, то есть OSF, оберон символ файл, да, и OCF, оберон код файл.
Но Олег посетовал на то, что проблема с динамическими подгрузкой, динамическое обновление модулей. То есть либо ты полностью, то есть невозможно загрузить отдельно процедуру, то есть либо ты весь модуль загружаешь, либо ты, как говорится, гуляешь.
Ну, это принцип компонентно-ориентированного программирования, когда ты должен компонент заменить целиком. В принципе, это некий опыт поколений, что ли. То есть я вот, если я правильно понял, то к этому пришли после анализа внимательного всех недостатков объектно-ориентированного программирования, да, что мы не должны менять систему по зернышкам, да, то есть мы должны ее менять целыми как бы пучками, вот, ну, такая, может, метафора, но...
Можно про пучки, вот именно вот этот момент, что C не может динамическую загрузку, он не может это делать, в принципе.
Ну да.
Вот здесь-то засада. То есть тот плюс, который есть в Blackbox, который есть, соответственно, и в Oberon, да, он нереализуем.
Но он реализуем в виде библиотек, подключаемых, вот динамических библиотек. Но так как там это все дело организовано сложно, выгрузить библиотеку сложно, да, то есть никто этим не пользуется. Потому что это как-то все неуклюже будет. То есть нет, вообще на C можно все что угодно сделать. То есть можно реализовать и динамическую загрузку-выгрузку. Просто это не поддержится в фреймворках, так скажем. Вот. Ну, если я, по крайней мере, такого нигде не слышал. Я разговаривал как раз, когда стоял вопрос, что как можно поддержать развитие 64-битной версии Blackbox. Была идея, там российский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс российско-австрийских исследований. И вот я ходил, говорю, к одному профессору у нас в Красноярске, Александру Ивановичу Легалову, по-моему, вот, и он предлагал ему, давайте с Йозефом Темплом напишем такой проект, что вот по развитию компилятора. А он как раз на C развивал свой компилятор Oberon. И мы с ним обсуждали, а можно ли вообще на C вот сделать компилятор для Blackbox, чтобы он вот такую динамическую модульность 64-битной платформы поддерживал, да, то есть, и я думал, что динамические библиотеки нельзя выгружать, да, то есть, а нет, их, оказывается, можно там каким-то образом хитрым выгружать, вот, этот вопрос до конца я так и не прояснил для себя.
Слушай, ну это же сумасшедшая новость, потому что получается, что у нас официальная часть это одно, а жизнь в кулуарах — это совершенно
сказал,
другое.
Он далек от академической науки, это все в университетах, а он уже в университете не тусуется, и поэтому этот грант мы в итоге так и не стали подавать. Вот. Хотя была интересная возможность. Мне кажется, Ну, там еще вопрос, что надо подать какую-то фундаментальную научную новизну, но мне как раз и хотелось ее сфокусировать вокруг вот этой вот работы с динамической загрузкой-выгрузкой модулей. Ну, то есть и в целом можно было бы там придумать научную новизну для исследований, вот именно, ну, в области software engineering, так скажем, то есть что-то там новое в вычислительных технологиях. Вот.
Ну, к этому мы еще вернемся. У меня есть заготовочка, к этому мы еще вернемся. О том, что все, скажем так, к теме, о том, что говорят люди и что происходит на самом деле. Но тут у меня другой вопрос. На самом тоже, это, ну, в некотором роде, я не знаю, это секрет или не секрет. Ты же попробовал Афронт Плюс.
А, Фронт Плюс я особо не пробовал. Я, ну, попробовал как минимальный пример, там, Hello World, SDL2 еще вот эти примеры когда-то запускал давно. Я пробовал CPFront проверить концепцию, можно ли вот использовать его для ускорения расчетов. Но как таковой какой-то задачи крупной я его не применял, CPFront сам.
Это не важно. Это не важно, потому что все-таки, ну... Понимаешь, мы, может быть, не пилоты Формулы-1, которые участвуют в соревнованиях, но совершенно очевидно, что возникают у нас такие кейсы, да, такие случаи, когда мы работаем вроде как тестовых, тестерами, да, мы проверяем, это возможно или невозможно. Во всяком случае, я не знаю, как у тебя, но вся, допустим, моя работа по Native Oberon, она связана именно с этим. То есть я подхожу критически к тому, что я делаю. То есть я смотрю, получится, не получится, взлетит, не взлетит, удастся, не удастся. И вот по Афронт Плюс мне хотелось бы узнать именно, что ты для себя отметил, что там взлетело, что там не взлетело, какая, может быть, там перспектива есть. А самое главное, ведь по слухам из тех же самых кулуаров, у тебя есть компилятор Intel.
Он открыт, компилятор Intel может любой скачать. То есть он просто очень много весит, там 20 гигабайт почти после установки, по-моему, ну больше 10. Вот, то есть это такое мероприятие, его скачать, установить. Вот, ну вот он, в принципе, дает очень производительный код на новых процессорах Intel. И я проверял его именно в связке с CPFront. Ну, мне понравилось в целом. Что работает, что не работает, я проверял, работали вещи, которые не связаны с динамической памятью, то есть какие-то числодробильные алгоритмы, например, там объемные интегралы считать вполне возможно через CPFront, то есть когда встроенных там три цикла друг в друга, да, например, и они там считают какую-то математику, вполне можно применять для этой задачки. CPFront. Единственное, я там не помню, синусы какие-то, косинусы там использовал или нет в расчетах, но в целом работало нормально.
А экосистема Афронт Плюс, ну, в том смысле, насколько просто поставить, насколько
Олег
просто же, вот войти, да, в эту тему?
Олег же, он бросил ссылочку там на форуме, где я просто описывал эксперимент, я на ZX, так как, ну, тема вот трансляции в C, она больше, ну, с Олегом как бы обсуждается, то я решил у него на форуме, вот на ZX я свой эксперимент бросил, а сам CPFront, мы его опубликовали на blackbox aberton.ru, оттуда легко скачать, установить, попробовать, вот. Там есть транслятор компонентного Pascal в C, и даже есть скриншот с моей демонстрацией, как я это делал, где видно, во-первых, как собрать SO библиотеку на Linux, да, как на Blackbox написать модуль привязки к этой SO библиотеке, и как потом, ну, то есть сравнение использования того и другого, вот, и результаты.
Иван, это, конечно, не новость, но это событие точно, однозначно.
Ну, совершенно. Старое событие, просто старое. То есть это делалось когда еще? Это я 2 февраля 2015 года, ну, то есть больше года назад. Мы это с Олегом все обсуждали.
Нет, но учитывая ситуацию, понимаешь, мы находимся в такой среде, где язык, который написан был в 1970 году, понимаешь, до сих пор юзается, то есть используется. То есть ABS Pascal, Free Pascal и курсы этих, этого языка есть до сих пор в университетах. И кто-то где-то пишет. Я удивился, что есть Беркли Паскаль, и каких Паскалей только нет. Это все продолжается, поэтому гораздо важнее в том, что есть событие. Если оно есть, мы должны дать на него ссылку.
Да, ну то есть можно и старые события, в принципе, обсуждать. Дадим, конечно, ссылку на ЦПФРОН.
Значит, сдуть пыль с наших сокровищ, с наших бриллиантов.
Хорошо, согласен с тобой. Вот, ну а теперь я считаю, что если ты не против, мы, ну вот, можем перейти к обсуждению вот темы вопроса всему выпуску. Или еще по плану было у тебя что-то еще сейчас другое?
Давай посмотрим к тему к седьмому выпуску, потому что там. Там как? Тема там из шестого тянется. Там был у меня вопрос про промышленный компилятор, потому что шестой выпуск поднял именно эту тему. Что дело в том, что Олег назвал это игрушечным. И я игрушечный компилятор, что в нашем сообществе существуют в основном игрушечные компиляторы. И на мои попытки выяснить, а что же не игрушечное, что же в конце концов такое, что мы можем вот применять каждый день, на мой взгляд, я ответ не получил. Для меня этот ответ простой, это black box. Мне, например, совершенно непонятно, почему при наличии black box никто его не развивает. Ну, то есть ты развиваешь, есть второе сообщество, есть официальный центр. Но, в принципе, я так понимаю, очередь из разработчиков у тебя не стоит, правильно, к тебе?
Ну вот смотри, видишь, на самом деле, с одной стороны, казалось бы, язык-то простой, Оберон и компонентный Паскаль на его основе, а фреймворк, он весьма и весьма современный. То есть не так-то просто человеку, чтобы начать разработку, на мой взгляд, понять все тонкости, ну, то есть надо, во-первых, правильно, вот Олег в прошлом выпуске, по-моему, рассказал про компилятор OP2, да, то, что надо прочитать про этот компилятор, разобраться про принципы его работы, надо понять, как устроено, ну, то есть как это перенесено в Blackbox. То есть я считаю, что, во-первых, это уровень достаточно серьезный, то есть чтобы вникнуть и начать, например, ну, вот разработку, доработку компилятора, да, то есть что, ну, это просто не так много специалистов, а те специалисты, которые способны на это, у них же есть работа своя, то есть своя занятость, это все профессионалы, вот, и так, чтобы, ну, они много времени смогли уделять этому, этой задаче, это они должны где-то на работе, у них должна быть нужда, да, то есть в разработке компилятора на основе Blackbox для своей работы. Ну, то есть тогда человек сможет выделить много времени на это, обосновать начальству. Я, знаете ли, не бездельник, я нам для конторы разрабатываю там, ну, то есть, понимаешь, 64-битный компилятор той системы, которую мы уже давно используем, она очень там хорошая, там уже на серверах там годы работает, вот. А мы как бы сейчас вот шаг вперед. Но проблема в чем? Фишка компонентного Паскаля в чем? Почему он промышленного качества? Потому что он надежный, да, то есть, хотя многие могут поспорить, вот, там какие-то баги там находили, то другое, на самом деле, не так уж много там и багов, и в центре много что исправили, вот, но надежность, да, то есть она иногда получается как? На самом деле, инструкции x86, вот эти, да, они до сих пор поддерживаются на всех процессорах, правильно? Ну, которые коммерческие.
Что, с 1074 года все процессоры поддерживаются, что ли?
Нет, ну вот x80, набор инструкций для i386, правильно? Вот
это? Иван, я шучу, честное слово, я шучу, то потому что пошла такая серьезная по поводу набора инструкций.
Да, и Core.
Понимаешь, самое главное, что ты сказал, это... Самое главное, что ты сказал, это промышленный компилятор, понимаешь?
Я считаю, что промышленный, да.
Я тоже так считаю. И когда мы начинаем говорить про надежность, и потом начинаем уходить в частности, что где-то там на Intel что-то не работает, но простите меня.
Так в том-то и дело, что работает. А пока работает, и профессионал так и размышляет. Вот это надежная система. Значит, разработана профессионалами. Она работает на всех нормальных промышленных, контроллерах, которые, ну, в России используются. У нас мало кто работает на спарках, на каких-то там экзотических архитектурах. Вот, и получается, что пока работает, не лезь в надежную систему. Каждое вмешательство – это потенциальные баги. Соответственно, при попытке разработать компилятор для новой архитектуры, неизбежно система станет на некоторый период времени менее стабильной. Правильно? Ну, так размышляют профессионалы. Любое вмешательство в надежную систему – это теоретически возможность наступить на какие-то грабли, и ты хочешь вроде как лучше, а получится как всегда. То есть хотел разработать какой-то супер 64-битный компилятор, а в итоге получил ненадежную систему. И что? И в итоге это как бы никому не нужно. То есть...
Да, давайте все снесем и напишем с нуля.
Да, все снесем и напишем с нуля. Поэтому я считаю, что где есть такой островок, мостик перехода из надежного x86 на надежный x64, если потребуются какие-то, например, кто-то будет разрабатывать систему управления огромными там базами данных, например, да, то есть где реально не обойтись, да, то есть без большого объема оперативной памяти, какой-то там суперкластер, сервер и так далее, вот. В общем, таких задач их ничтожно мало. То есть, если такая задача будет, да, там можно пренебречь надежностью и вот так, значит. Либо если мы говорим про то, что будут поддерживаться какие-то суперсовременные инструкции процессора, да, то есть вот нужна нам какая-то там работа с какими-то там векторными перемножениями, еще что-то, я не знаю, какие там бывают современные эти инструкции процессорные.
Не знаю, вот там... у астрологов что-нибудь должно быть такое, там, я не знаю, не у астрологов, подожди, у астрономов.
У биткоинеров.
У биткоинеров, да.
Эти функции шифрования в процессоре какие-то там современные встроены, которые из блокбокса сейчас в машинном коде недоступны, да, вот. Но у меня такой вот вопрос к профессионалам. Вдруг нас кто-то слушает, то вот может ответить на этот вопрос. Можно ли просто в блокбоксе же можно вызывать вручную вот эти инструкции? Можно ли просто в линкере поставить, например, опцию, чтобы поддерживались эти инструкции, и просто их вручную, как ассемблерным, ну не ассемблерным кодом, машинные коды же в блокбоксе можно, вот если открыть модуль math, да, то там мы увидим, как напрямую вызываются разные операции в процессоре, да, вот если открыть просто модуль math, там есть такой код, называется, да, инструкция процедуры, и она просто обращается, вот, например, код FLD, код TOP, код FSV, можно ли использовать, не делая новый компилятор, да, то есть, ну, в смысле, где-то вручную оптимизации какие-то, используя новые процессорные инструкции. Вот такой вопрос у меня возник, он еще давно, просто не с кем было обсудить, а вдруг как бы кто-то знает. Вот. И невозможно в линкере просто галочку поставить, то есть один там флажок какой-то там, XXE там 3, да, какие-нибудь там вот эти современные эти коды, ну, в смысле, команды контроль, ну, микропроцессор, не микропроцессор, процессор обыкновенного вызывать. Можно ли это сделать? Интересно. Так, что-то ты, значит, извини, я тебя отвлек, а ты ведь начал говорить, да, ты начал говорить про промышленность компилятора, да.
Нет, ты абсолютно, у меня после твоей речи родилось два вывода, я их даже записал. Первый заключается в следующем. Где вы профессионалы? Второй вопрос, где вы горячие студенты? Еще раз, я возвращаюсь, где очередь из людей, которые придут и скажут, что блэкбокс неправильный, я знаю, как правильно. Или дайте мне, дайте, я сам могу.
Ну вот ты говоришь, где они. Вот смотри, вот есть у нас Андрей, сейчас, извини, я просто боюсь неправильно пронести его фамилию. Она у меня есть. Радио дело серьезное, кажешь неправильно фамилию. Я уже второй раз себя на этом ловлю.
Пока Иван ищет, я скажу, что Иван очень щепетильно относится к слушателям. Он очень боится, чтобы кто-нибудь как-нибудь не обиделся.
Андрей Гальянтов. Вот смотри, ты говоришь, где же, значит, люди? Вот есть Андрей, который делает Bare Metal Black Box, да, например. А он говорит, да я вот что-нибудь бы мог сделать, да, то есть для блокбокса, но не совсем понятно что. Но в итоге получается, а как вот в таком случае, да, то есть...
У меня готов тебе ответ. Ты как старший товарищ,
Ну, я-то как бы, понимаешь, я...
Должен сформулировать. У тебя есть опыт. Ты преподавал... Ты же ведь свой второй подкаст, видеоподкаст, делал для своих студентов. Ты им объяснял, как работает Black Box. С одной стороны, это растянулось на много видеоуроков. Но это может лечь в основу текстового некого манифеста. Да? Что если вам интересно, если вы хотите... Вот такие-то условия. Пожалуйста, приходите, посмотрите. Я готов там уделить вам 1 час, 2 часа, 3 часа. Может быть, 1 час. Неважно. Смысл в том, что вот вам место. Пожалуйста, спрашивайте, реализуйте себя, пробуйте. Почему бы нет?
Никаких преград ведь нет. И Андрей, он много что делает. То есть для себя там экспериментирует. Развивается просто, как Олег описал свой опыт, да, что придумываешь какую-то фичу, да, то есть там думаешь, что это очень нужно, хорошо, да, то есть, а потом обращаешься к сообществу, говоришь, вот давайте добавим, а все говорят, а вроде как это и не нужно, да, то есть, и понятно, что делать что-то, что впустую как бы потом, ну, то есть оно получится, не найдет своего применения, да, то есть, естественно, никто не хочет делать бесполезную работу, да, то есть человек либо развивается, то есть делает то, что ему интересно, там, для себя в боксе экспериментирует, делает какую-то интересную для себя задачку, либо он, если и делает, то он должен быть уверен, что это дело пойдет, грубо говоря, в продакшн, да, то, что это внедрится куда-то и так далее.
Я хочу сапонировать с точки зрения того, что здесь начнется Сережкин капитанский подкаст. Потому что здесь начнется Серега Волков менеджер, понимаешь? Потому что все упирается в вопросы именно уже не программирования, а именно вот этого менеджмента. То есть менеджмент, если перевести как управление, то или организация, то в принципе это все упирается в вопрос организации. И наш подкаст как минимум ставит вопрос. Как бы нам бы всем бы организоваться бы получше?
Ну, мне кажется, что не надо организовываться, все и так хорошо, потому что много организаторов, мало разработчиков, все работают, что-то делают. Вот пример я хочу просто привести когда действительно получилось, что человек делал, экспериментировал, а потом предложил свой прототип, этот прототип был доработан и вошел в продакшн, да, то есть это, например, на примере линкера, который Игорь Дегтяренко предложил. Вот, получается, что он в целом сделал хороший рабочий прототип. Вот, он был немножко, по-моему, под старый Linux, но потом Александр Ширяев, Дмитрий Соломенников вместе там независимо его дорабатывали. И в продакшене как бы получилось, что уже взяли прототип, и он работает, да, то есть он несовершенен, вот как бы куда можно руки еще прикладывать, это доделывать линкер, чтобы он для винды собирал, поддерживал все там флаги виндовые, вот, Иван там Левашов еще тоже предложил в линкере, там нужно доделывать опции, чтобы поддерживалось больше памяти выделения для приложения, вот, но, то есть, опять же, вопросы эти, они... Вот кто-то ругает центр, что там бюрократизировано, еще что-то. Это не вопрос организатора, это не может решить менеджер, да, то есть это должен быть человек квалифицированный, разработчик, да, то есть я, например, я не квалифицированный программист, и поэтому я не могу принять решение, а хорошее предложил человек решение или нет. То есть вот я поэтому считаю, что такие решения только можно принимать коллективно, да, то есть вот как в центре. Посмотрели все... Кто-то высказал возражение, сказал, здесь несовершенно, да, сделано. И тут правильный вариант, это не то, что там человек обидится, да, то есть там скажет, вот, я там старался, сделал-то, вот, а вы говорите, что тут вот несовершенно, что-то недоделано. Вот, но коллектив помогает доработать, либо человек доделывает, ну, вот так вот как-то, вот.
Ну, мы прыгнули в тему, которую бы я вернулся бы, ну, то есть, которую я планировал сказать, и... Это не хорошо и не плохо, ну, прыгнули и прыгнули. Первая вещь. Мне хочется сказать, ребята, вот серьезно, вы что, искренне верите, что вы Дональд Кнут? И что вы можете писать код без багов? Второй вопрос. Даже не вопрос, а рассказ. шутка. Я ее уже рассказывал кому-то о том, что Дональд Кнут пишет код без багов, а потом 10 лет ищет эти баги. Соответственно, какой сделать из этого можно вывод? Что первое, вся работа ведется в кулуарах. Почему? Ну, я, например, об этом не знаю. Я, конечно, не бог весть кто, но на Абертоне есть же новости, есть же лента новостей. Почему бы там не поместить, что, например, Игорь Дегтярев в таком-то году сделал такую-то штуку, чтобы можно было зайти и посмотреть, что за штуку он сделал, что получилось, что не получилось. А отзывы из серии «нравится, не нравится», «плохо, неплохо» там и так далее, они, понятно, что они читаться не будут, они неинтересны. Вот. Какое еще возражение на этот счет? В конечном итоге, я в основном пока что встречаюсь с жалобами, субъективными жалобами, что я обратился к тому-то, тот не согласился с этим. В конечном итоге, да, я понимаю, что у нас есть 3 версии Black Box. Ну, как минимум. На самом деле их больше. Но все-таки. Вот. Если у тебя есть что-то по этой теме сказать или как-то возразить или добавить, у меня, в принципе, нет.
Как добавить? Я бы хотел просто резюмировать, что, на мой взгляд, единственный правильный способ вот, ну, что-то добавить, то есть это этап рецензирования. То есть когда вы предлагаете какое-то решение, вы его предлагаете как вот научном сообществе на рецензию. То есть выкладываете куда-либо. На Oberon Core, на, значит, форум центра лучше, там, потому что можно международных разработчиков привлечь к рецензированию своего решения. Потом, получается, после вот этого этапа обсуждения, который является обязательным, да, то есть, ну, потому что может, как это там Лайнус говорил, что может быть человек забыл там принять свои таблетки, а может быть наоборот принял какие-то таблетки, да, то есть и выдал какую-то ерунду. Даже если он хороший, прекрасный разработчик, да, то есть, ну, бывает всякое, то есть можно только, как бы, такое решение предложить, которое приведет к ненадежным, ну, последствиям трагическим. Вот. Поэтому вот после того, как состоялось некое обсуждение, да, то есть решение, оно доработано, и оно может быть куда-то включено. Но это должно быть как в центре, это, я считаю, что все-таки должно быть описано, то есть, что это делает, для чего это. То есть, с фичами я вообще очень строго, да, то есть, потому что раз система легко расширяемая, то все, что можно сделать в виде расширений, оно должно быть опубликовано отдельно, да, то есть, вот есть несколько у нас хранилищ, Хельмутацина, на сайте Oberon Core, это может быть вообще просто репозиторий на GitHub, ваш персональный, и либо вот на то, что я пытаюсь на Blackbox Oberton.ru сделать возможность, чтобы человек мог сам опубликовать, да, то есть не обращаться там к Хельмуту, Хельмут опубликует, да, а просто зарегистрироваться и там свое расширение опубликовать. Вот. И вот если это не реализуемо в виде расширения, что это что-то чрезвычайно важное, чтобы это именно было в блэкбоксе непосредственно, не в виде расширения, то это, конечно, только общественным голосованием. То есть вы говорите: ребята, считаю, вот такая штука, здесь вот нужно это доработать. Если это баг, то его на самом деле достаточно быстро в центре, даже где бы вы ни предложили, на Oberon Core, его отслеживают иностранные, значит, программисты, по крайней мере, Лови точно, вот из Китая программист, значит, очень, очень толково разбирающийся в деталях устройства Blackbox как раз, то есть он там и в компиляторе более-менее разобрался, и он, ну, то есть и я тоже какие-то баги, если вот опубликованы на Oberon Core, и я вижу, что они важны, я тоже стараюсь в центр туда их закинуть, вот, и процесс вот устранения багов, по крайней мере, отлажен теперь быстрее, чем это было, когда Oberon Microsystems, они RC, вот эту шестую версию, они ее долго-долго не выпускали, версию с обновлениями багов. Вот. Так что вот это длинное, может быть, но это резюме, как я считаю, должен происходить процесс внедрения новых каких-то возможностей в Blackbox.
Ну, это хорошее резюме, то есть оно абсолютно правильно, то есть нужно объяснить, рассказать людям, что можно сделать. Вот, какие у нас есть возможности для того, чтобы развиваться дальше. Потому что, к сожалению, этой информации у нас очень мало.
Да, да, правильно, все правильно говоришь. Просто когда начал говорить, я внезапно вспомнил, что хорошая связка тут бы получилась с вопросом пользователя к нашему 7-му выпуску сегодняшнему. Вот. Если не возражаешь, может быть, перейдем к этому вопросу?
Нет, давай переходим. Я единственное, что хотел затронуть, такой, это мой, опять-таки, вопрос от чайника. Неужели нельзя просто добавить дополнительную инструкцию? Или инструкции? То есть 32 бит есть, но добавьте инструкцию на 64 бита, и все.
Нет, то есть это же...
Или там есть какие-то проблемы по памяти, что какое-то смещение не туда?
Конечно, конечно. Ну, во-первых, у нас типа pointer уже будет отображаться не на integer, а на long integer. Да? Либо integer делать нужно уже не 32-битным, а 64-битным. А что тогда произойдет с типом set? Да, set у нас будет уже число от 0 до 32 или от 0 до 63. Ой, до 31 или до 63. И получается много на самом деле вопросов. А самое главное — это сборщик мусора. То есть если на там 2, 3, даже 4 гигабайтах тот сборщик, который используется сейчас в блокбоксе, он будет управляться. То с чем столкнулась Java, когда они увеличили объем кучи. Получилось, что там сервера, они 70% времени тратили на сборку всяких битых ссылок, там указателей и так далее. То есть сборщик мусора — эта тема актуальна. Вот. Плюс, если мы делаем, запускаем программу в режиме инструкции новых, ну, архитектуры x64, то получается там другие требования к динамической загрузке модулей. Там сразу ломаются некоторые механизмы, которые сейчас есть в блокбоксе. В частности, то, что таблица исключений, то есть вот эти все любимые наши ассерты, которые мы любим расставлять, все контрактное программирование, оно начинает работать там по-другому. Там вот сейчас вместе с модулем перед его, по-моему, началом, можно в x86 архитектуре загрузить таблицу вот этих вот самых срабатываний исключений, если я не вру. Ну, так вот, так мне объяснили на форумах. А когда у нас приложение x86, то вроде как там таблица загружается один раз, и чтобы загрузить ее повторно, потом обновить, это некоторое уже там вызывает сложность. Хотя вроде тот же Андрей, по-моему, исследовал, что вроде как не так там все сложно, вот, и эта проблема разрешима, но эксперименты, результаты своих экспериментов пока никто не опубликовал. Можно, нельзя, делал кто-то линкер, как вообще модифицировать линкер блокбокса, чтобы он в этой инструкции, как бы в этом протоколе, да, то есть запускал приложение. То есть никто пока не делился своими такими экспериментами. Я экспериментировать в этом плане вряд ли когда-либо смогу позволить себе. То есть, ну, слишком просто мало знаний, плаваю в этих всех там компиляторах.
Иван, а такой вопрос. Ну, хорошо, ты всегда говоришь о том, что ты в компиляторах не разбираешься, и это не твоя тема, и, ну, это нормальная точка зрения, да? То есть я считаю, что ты прекрасен тем, что ты, наверное, один из немногих человек, который реально реализует те возможности блокбокса, которые в нем заложены. Но все-таки, к примеру, сколько Иванов или Андреев потребуется, чтобы сделать, на твой взгляд, 64-битный компилятор?
Мы уже, кажется, с тобой уже, это уже обсуждали в позапрошлом выпуске. То есть, что это там, сколько-то там человека лет. И я к тому же еще и не умею это все оценивать. Это просто мне кто-то говорил. Это, по-моему, с Йозефом мы обсуждали, что там 2 человека года или что-то типа того, что, ну, это не Иванов, который не разбирается в компиляторах, а это нормальных программистов, которые умеют писать компиляторы.
Я хочу сказать другое, что, если вы помните, выходила такая книжка о том, что эти человека... программистские человека года, да, их опровергли.
Ну да, это весьма странно.
Это было связано с IBM. То есть вот эти человека года, они, мне кажется, ну, не очень верная штука. Они просто даны для того, чтобы нам как-то обозначить, о чем, собственно, речь. И возвращаясь к человеку годам, я уйду на Native Oberon, мы обернемся, сделаем оборотик и придем и к вопросам, и разговором про промышленный компилятор и про все-все-все, что нас сегодня затронуло. Я подсматриваю свой конспект, но мне кажется, он не совсем правильно составлен. Дело все в том, что я обозначил интересные следующие даты. Я их запомнил. У меня их все время спрашивали. Конкретных дат создания проекта Оберон нет. А есть приблизительно следующее, что в 85-м году началась разработка. В 86-м году, в начале 86-го года, началось именно программирование. То есть, условно говоря, осенью они обсуждали, весной они начали писать код. А кто эти они? Кто эти люди дерзкие, которые, значит, бросили вызов? И люди очень простые, простите, это не Клаус Вирт и Юрк Гукнахт. Вот. А самое главное, в чем была причина этого начала, что нужно было Вирту сделать действительно серьезный курс по системному программированию, но не на чем было показать. Хотя, казалось бы, Лилит, Сири, это я потом только узнал, что был в 80-м году и компьютер, и компилятор, и операционная система. Но непосредственно в книге «Разработка операционной системы и компилятора» указано именно так. То есть нет отсылки к 80-му году. И Вирт не рассматривает проект Оберон как игрушку. А самое главное, что они сделали? Они договорились вдвоем, зная, что каждый, то есть и Юрк, и Вирт, они договорились, что каждый из них занят в каких-то других проектах. Они перед началом написания определили сроки выполнения вот этого задания, когда они будут готовы, когда они завершат операционную систему. Насколько я помню, значит, сейчас, потому что меня конспект обманывает немножечко, в 89-м году они это все закончили. И тогда как раз летел Voyager, он летел мимо Урана и снимал один из спутников Урана, который назывался Оберон. И Вирт этим был восторжен и назвал новое детище Оберон. То есть даже не было названия. Взяли они следующее. Они писали все на модуле. Они все писали на компьютере Лилит. Но писали они на новый компьютер Цирис. Я так это перевожу. Во всяком случае, так это читаю. Вот, и они это все потихонечку перенесли, забрав все, что можно хорошего из модулей, убрав, что там было ненужным, как ему казалось, Вирту, и сделали. Причем этих Цирис было несколько. Был первый Цирис, был Цирис второй, но самое главное, был Цирис третий. И он, видимо, появился действительно в 91-м году, и он был безвентиляторный. Это то, что понравилось Вирту, и это то, и FPGA является аналогом Цириса 3. То есть безвентиляторная штучка, когда у тебя весь компьютер на одной плате. Сейчас на самом деле мы, каждый из нас может взять смартфон, если он у него есть, и это будет точно такая же вещь. При этом вы выходите в интернет, читаете почту, смотрите видосики, слушаете музычку, если вы слушаете музычку. Тема о чем? Тема о команде и о компиляторе. Значит, что это означает? Что если Native Oberon, в принципе, не был никогда академической игрушкой, это означает следующее, что в Native Oberon существует промышленный компилятор. Олег, опять-таки в кулуарах, как это у нас все происходит, судя по всему, дал мне ссылочку о том, что есть компилятор, который выдрали оттуда, из Native Oberon. Вот, OPLC, по-моему, он называется, и можно воспользоваться, он работает только в командной строке и вроде как только под Windows, но он есть, то есть промышленный компилятор у нас существует. Никаких игрушечных компиляторов у нас, ну, не то чтобы есть, то есть у нас есть, с точки зрения Олега, есть игрушечные, но промышленные у нас тоже есть. При этом я не отрицаю термин Олега в плане игрушечности, потому что Игрушка – это такая тема, что когда заканчивается игрушечность компилятора, пропадает, мне кажется, творческая мысль. Идея все-таки нашего сообщества в том, чтобы быть творческими, находить новое, открывать. И покуда у нас есть какие-то игрушечные вещи, мы можем что-то изменять. У нас есть привилегия что-то менять. Потому что если мы полезем в Java, или в C, или в Python, мы получим по рукам очень быстро, на мой взгляд. А самое главное, даже если мы не получим по рукам, наши какие-то наработки и идеи окажутся не у дел. И в этом ценность сообщества, что, предложив хорошую идею, ее примут. Вот. Что еще я хотел к этому добавить? А хотел я сказать по поводу промышленного компилятора на текущий момент. На текущий момент я бы хотел ответить одному человеку. Почему нет промышленного компилятора? Я на форуме еще обещал, точно. Его нет, в вашем понимании, по одной простой причине, что вам промышленный компилятор не нужен. Он вам не нужен. Если бы он был вам нужен, вы бы выстроились в очередь, в центр, к Ивану, да кому угодно, лишь бы этот промышленный компилятор был. А самое главное. Люди говорят о том, что они хотят писать коммерческое ПО. Но наше сообщество и наш язык, и то, какие идеи всегда преследовал Вирт, они были чисто научными. Это не академическая игрушка, да, но это академический язык, академический компилятор. Это не истина во всех инстанциях, потому что наука никогда не отвечает за истину, она никогда не отвечает за правду. Но есть научный факт, и за это наука отвечает. И Вирту это удалось. И если мы хотим развивать дальше, то это от нас зависит, как мы это будем делать. Поэтому у меня были такие вопросы к Ивану. Как можно прийти? Как организоваться? Потому что Вирт и Юрк, они смогли организоваться, они смогли привлечь кого-то еще. И на протяжении практически 14 лет люди приходили, они поддерживали Native Oberon и развивали. И это дало основу и для А2 в дальнейшем, которая появилась. И, скорее всего, что-то где-то еще есть. И мы об этом не знаем. И точно так же этот Native Oberon с небольшими изменениями по языку переехал на FPGA. То есть доказательств того, что это живет, это да. Но это никогда не было коммерческим. И не задумывалось как коммерческое. По одной простой причине. Что есть художник, а есть арт-директор. Вот ни один арт-директор не сообразил, что у него есть хороший художник. Еще в 80-м году Вирт создал и операционную систему, и компьютер. Швейцарская промышленность смогла выиграть, она бы обошла бы и Apple, и IBM, но она не пошла. Вирт об этом сожалеет. Ну, или, во всяком случае, говорит с сожалением. Соответственно, мы в принципе не занимаемся коммерческими вещами. Если мы хотим заниматься коммерческими вещами, мы должны заниматься либо другим языком, либо изменить свое отношение к тому, что у нас есть сейчас. Хотя, я так понимаю, Вань, коммерческие успехи есть.
Я рефлексирую по твоей речи, то есть мне кажется, что какие-то есть там и противоречивые вещи, вот, в том плане, что не совсем я согласен. В целом...
Я упустил следующую мысль. Я хотел ее закончить тем, что я хотел бы пояснить, что Вирт изначально электронщик. Я вот этот мостик не построил. Он строил электрические схемы. Есть даже книга. Микросхемы, условно говоря. Вот. И этими микросхемами как-то хотел управлять. И Вирт всегда искал компьютер. И любой компьютер, любая железка, я имею в виду железка, всегда оказывался в зависимости от производителей компьютеров в некотором смысле. И вот этот выход на риск архитектуру, выход на FPGA, где каждый человек может сам сформулировать свой компьютер, вот это пока что на сегодняшний день и, скорее всего, останется с нами навсегда, вот именно в этом ответ. Что за железку, к сожалению, мы либо берем на себя ответственность за железку, либо мы доверяем эту ответственность на других. Именно отсюда возникает, на мой взгляд, Affront Plus или перекомпиляция Oberon кода в какой-то другой язык Java или Java.js. Вот, потому что нам не хватает своей железки.
Хорошо, немножко истории. Это правильно? Вот. Почему я считаю, что Олег считает, что нет промышленного компилятора? Потому что промышленный — это значит большая поддержка индустрии. То есть вот это то, что вливание денег, да, то есть на то, чтобы этот компилятор поддерживал различные архитектуры, вливание, чтобы больше было поддержки различных оптимизаций. Но как я хочу выделить то, что мне понравилось в твоей речи, это то, что первое, то есть что простота системы позволяет ее изменять и изменять под свои задачи, это то, про что и Дмитрий Валерьевич Дагаев не раз говорил в своих докладах. Вот. А второе, это то, что действительно есть возможность что-то внедрить, поэкспериментировать, потому что когда вещь становится слишком сложной, она теряет уже элемент, как ты назвал, игрушки, да, то есть что и в этом ее промышленная специфичность. То есть компилятор промышленный, но каждый инструмент промышленный, он имеет свою область применения. Так вот, промышленная область применения компонентного Паскаля или там, скажем, какого-то из Oberon компиляторов в том, что это система, позволяющая произвести настройку под какую-то сложную свою специфическую задачу. Например, написать бэкэнд под какую-то новую архитектуру, да, то есть потому что тот же компонентный Паскаль позволяет, ну, в блокбоксе написать бэкэнд компилятора под какой-то оригинальный, например, российский процессор, вот. И если ваша задача, она такого уровня сложности, промышленная задача, то это очень удачный промышленный инструмент. Вот. А если задача какая-то простая, и она решена в каком-то другом фреймворке, то, наверное, это неудачный промышленный инструмент. Вот. Просто у каждого инструмента есть своя область применения. Поэтому вот я бы хотел ответить на вопрос пользователя с ником D_S2_, может быть, это пользователь зовут Дмитрий. Вот, что какие принципы УКП, да, то, что есть какие-то важные вещи, которые притягивают вложение денег, да, то есть что все начинают поддерживать языки. Вот почему Java, да, он считает, был поддерживался, потому что пиши один раз, запускай везде, был такой лозунг Вора, write once, write anywhere. И получается, что мы можем сказать, что УКП такого крутого, чтобы все начали его поддерживать, да, то, что говорит, в одном из докладов объявлено: простота, статическая типизация, динамическая расширяемость. Вот. Статическая типизация, динамическая расширяемость, мол, круто, да. А первый принцип вызывает вопросы, да, что согласен, Blackbox, у него сложные достаточно библиотеки, как я уже сказал, да, что так просто даже вот компиляторы разобраться, да, то что. Вот. Поэтому простота в данном случае имеется в виду вот как раз то самое состояние, когда все-таки посильно освоить весь как бы фреймворк целиком.
Я хотел уточнить. Дело все в том, что у нас нет такого яркого спора. Там мы не обсуждаем, как бы мы не прерываем друг дружку, не обсуждаем. И часть слов уходит действительно в какой-то доклад. А идея была в том, чтобы поговорить. Когда мы ищем промышленный компилятор, По сути дела, мы ищем коммерческий компилятор. Люди хотят, взяв какой-то компилятор, который был бы классный по синтаксису, по пониманию языка, по вхождению в этот язык, замечательным, красивым, легким, понятным. И вот, этот человек на этом языке написал программу, или написал сложную программу, может быть, какую-то систему информационную, и внедрил ее на каком-то предприятии, и получил, и он хочет кучу-кучу денег. И так, ну, или ну, достаточных денег, которая была бы справедливой оплатой за его труд. Но это идеальная ситуация, жизнь другая. А самое главное, что язык, от которого мы пляшем, академический. Просто я хотел сказать, что это не академическая игрушка, но это и не коммерческая игрушка в то же самое время.
Нет, это инструмент.
Да, это, понимаете, мы говорим о том, что вот, понимаешь, вот математика. Какой смысл в дифференциальных уравнениях? Какой смысл в ваших там гребаных интегралах? Вы не можете получить с этого никакой прибыли. Ну, теоретически, да, вы не можете. Но если вы будете квалифицированным инженером, который может получить ответ на дифференциальное уравнение, да, там, и вычислить интеграл, вы сможете получить большую, ну, к примеру, зарплату. Рано или поздно, может быть, возникнет этот случай, может быть, это не возникнет случай. Подобное вычисление будет вашим преимуществом по отношению к другому инженеру и так далее. То есть споров может быть сколько угодно, но просто Оберон – это вот как раз та самая математика, которую нам…
Я хочу тут тебя перебить, что-то, мне кажется, тебя куда как-то вот… Ну, я думал, что это я буду говорить, что вот там компонент Паскаль для науки, а ты как-то сам в эту сторону, и мне кажется, перегнул палку, потому что компонент Паскаль для любых задач, то есть и Оберон тоже для любых задач. Нет у него никакой-то такой академичности или еще что-то. Вот. Да и начало у него вполне прикладные, то есть всегда Вирт, как ты сам говорил, он всегда решал какие-то прикладные, там авиамоделирование, всегда там автоматизация. То есть он не какой-то рафинированный там академик. То есть мне кажется, что не надо думать, что это какая-то вещь, там, чтобы интегралы решать. То есть любые задачки там и игры можно писать на этом всем деле.
Я пытался объяснить другое. Я пытался объяснить другое, что язык Оберон и все его вот все производные от языка Оберон, они относятся все-таки к. Ну, в хорошем смысле к вещам академическим, в хорошем смысле, что эта попытка, это не так, что вот мне не нравится этот язык, да, я придумаю свой. Это попытка описать, ну вот это, как бы так объяснить, чтобы это было просто, чтобы это было понятно, чтобы это соответствовало фактам жизни и реальности. А какую из этого вывести коммерческую идею, да, какую из этого получить коммерческую пользу, это совершенно языка не касается.
А, ну вот я, кажется, понял твою мысль, я ее кратко подведу и попробую ответить на вопрос ДС. Значит, суть в том, что Оберон никогда не шел по пути, чтобы привести в жертву каким-то коммерческим проектам чистоту и вот эту алгебраическую точность, назовем ее, алгебраическую, как академическую, алгебраическую, математическую, то Вирт всегда преследовал некоторую сверхзадачу сохранить проще, да, как можно сделать язык.
Смотри, идея следующая. Прям четко в тексте написано, операционная система, язык Оберон, не является академической игрушкой. Это есть.
А, в тексте книги ты имеешь
в виду, это да? Есть текст. Академическая игрушка, такое понятие есть в тексте книги.
Ну да, это не академическая игрушка, но сверхзадача Вирта всегда была, чтобы сделать это проще. То есть он всегда некоторый...
Мой смысл в том, что вещь академическая, но не игрушка. И не коммерческая игрушка.
Согласен.
Вот и все.
Давай на этом тезисе согласимся.
Весь мой тезис. Он просто об этом.
Да, и я позволю еще, пользуясь оставшимся временем, чтобы ответить на вопрос. Да, правильно ли я понимаю, что КП, исходя из принципа простоты, должен иметь большое количество библиотек, но хорошо проработанных и стандартизированных? Вот. И я думаю, что не должен КП иметь какое-то небольшое количество библиотек, куча должно быть разных расширений, вот, а ядро должно быть минимальным.
Ядро должно быть минимальным.
Да. И это ядро, оно уже поддерживается не автором, а поддерживается сообществом пользователей. То есть в целом, вернее, наверное, тут он правильно понимает, да, что, исходя из принципа простоты, небольшое количество библиотек, но хорошо проработано. Но просто кто-то поймет под этим небольшим количеством библиотек и библиотеки для работы со списками, и библиотеки там для каких-нибудь, не знаю, там, графических интерфейсов. Небольшое количество библиотек — это очень небольшое количество библиотек. Это меньше, чем сейчас. Вот. То есть, а все остальное должно быть расширение. Вот. И расширения, они вот отдельно публикуются в Blockbox. Поэтому думаю, что я постарался ответить. Вот. То есть, какой должен быть процесс управления стандартами по библиотекам? Принятие и непринятие библиотек в стандартную поставку. То есть, в данном случае это осуществляет тот, кто публикует версию сборку, да, то есть центральная организация, как бы то ни было, это центр Blockbox и Blockcenter, да, то есть и мы в сборке с Александром опираемся на их процесс обсуждения, на их как бы сборку, вот, но есть уже просто небольшие какие-то отклонения, связанные, которые, скорее всего, будут увеличиваться, связанные с более, ну, как бы с кроссплатформенными особенностями разработки. А так, в целом, вот в центре, то есть так же, как я, ну, это я сегодня уже писал, повторяться не буду. Вот.
Центр сборки – это просто люди, которые отвечают за конечный продукт, который они выпускают. Вот и все. То есть можно, например, прислать Ивану любой там какой-то модуль, сказать, пожалуйста, Иван, включи его в сборку. Вот.
Прислать-то можно, но я...
Я сейчас закончу. Дело все в том, что есть же какие-то, какие-то обоснования, что вот посмотри, Ваня, у тебя вот здесь вот не работает, а вот благодаря моему модулю будет работать и так далее. Но отвечает в конечном итоге за выпуск Иван, а не тот человек, который прислал модуль. То есть здесь... Обиды совершенно, на мой взгляд, ни к чему, если они вдруг там возникают или, возможно, вам кажется, что они возникнут. Но присылать их надо, показывать их надо. А минимальное,
не мне, а всем. То есть надо, вот интересная идея. Потому что я же просто как бы модерирую, то есть я, английское слово, maintainer, да, то есть я поддерживаю просто... Ну, вот как организатор, действительно, вот, разобрался, как пакеты собирать. Я более-менее разбираюсь в блокбоксе, так как давно его применяю. Но принять квалифицированное решение именно вот по многим вопросам, я считаю, что мне тяжело. То есть, поэтому то, что ты говоришь, все мне его начнут присылать, это, я считаю, неправильно. То есть, надо публиковать на BuronCore или на форум... на community.blogs.org.
Вот. Я хотел еще добавить следующую вещь. Вот действительно, мне, на мой взгляд, очень сильно... Я такую критику слышал, но от людей... мне ее присылал Олег, от людей из мейнстрима, что вот, все умерло, ля-ля-ля, чего вы пытаетесь поднять там мертвую лошадь и заставить ее бежать галопом. Вот. А вот действительно... Если у нас ссылка или страница на готовые Оберон проекты, которые были бы сделаны на компонентном Паскале, которые можно выложить, которые можно положить, на мой взгляд, это вот наша ближайшая какая-то такая цель, показать, что у нас есть пусть и простые, но готовые проекты, которые можно использовать, которые можно и реализовывать. Как ты относишься к этой идее?
Ну, эта идея не новая, то есть это много лет уже, там и Борис с Евгением Тимирглеевым, они же на сайте OberonCore делают подборку, какие существуют проекты на основе Оберона. Просто актуализировать это, вот кто-то недавно даже собирался такую подборку делать, я не знаю, доделал, не доделал. Вот. Так что, пожалуйста, если кто-то решится на это дело, Мы просто ее, если это будет в приличном виде сделано, можем на том же Aberon Core, в разделе, где это действительно, ну, начато, обновить информацию. Так что я думаю, что коллеги из Орла, они будут не против обновить тот свой перечень проектов. Вот. Я еще хочу буквально две новости, которые, за, ну, как бы так, действительно были, вот, про которые с начала выпуска я забыл. Это первое, потому что вспомнили про сайт Community Blackbox Framework.org, а там ведь идет обсуждение, а там ведь как раз идет очень интересно, вот ты задаешь вопросы, да, а ты можешь понаблюдать вживую. Delete directory, удаление директории. То, что в Blackbox вот такой фичи, например, не предусмотрено, да. Вот сейчас обсуждается вопрос, Роберт Лови и Йозеф Темпл обсуждают, а вот нужно ли в блокбоксы добавлять, почему этого там нет, и интересно, к чему это в итоге приведет. А будет ли у нас в блокбоксе действительно команда для удаления директорий? Вот, это новость, потому что это началось обсуждение в марте, 19 марта, как раз с нашего, Сергей, с тобой последней записи 2 недели назад.
То, что по новостям, обязательно нам нужно все-таки либо на Абертоне, либо на Aberon Core как-то это все-таки выделить. В первую очередь удачные проекты, которые работают, которые можно скачать, попробовать, быстро запустить, которые с понятной документацией, со всеми делами. Вот это в первую очередь нужно выставлять, потому что, ну, с одной стороны, это витрина. Может быть, это что-то прошлое. Ничего в этом страшного нет. Но это должно быть. Потому что это есть.
Ну, давай, если, ну, как бы посмотрим. Может быть, кто-то этим займется. То есть я точно не чувствую сил, чтобы... Это такая задача. То есть, во-первых, уговорить человека оформить, чтобы что-то опубликовать, это всегда сложно. Потому что... Это лицо человека, ведь его проект, да, то он его характеризует как программиста, вот. И это здорово, когда вот есть у дизайнера какая-то книжечка, да, то есть, например, вот мои проекты, да, посмотрите, может быть, вы захотите себе такой же заказать. Подготовка такого альбома, да, то есть вот со своим портфолио, это называется портфолио, да, это очень серьезная работа, то есть человек должен привести в порядок, да, то есть все там вычистить, вот. И мало у кого просто есть, ну, финансовая возможность все бросить, как бы, и вот заняться оформлением своего. С другой стороны, это оформление портфолио, это важный, как бы, карьерный этап, да, то есть, что человека видят, ага, вот он и такое делал, другое делал, наверное, он отличный программист. Но вот, видимо, ну, каждый человек оформляет портфолио по-своему, а сделать вот это вот, ну, то есть, по крайней мере, собрать информацию, да, а вот уж опубликовать код, это просто в идеале.
Все гораздо проще. Это ты мне писал, говорит, ну, хорошо, ты вот это сделал, Сережа, опубликуй. Я говорю, нет, я стесняюсь.
В том-то и дело.
Да, вот, ну, да, в том-то и дело. Нет, ну, я сейчас постараюсь поменьше стесняться, потому что, ты знаешь, что... Удивительно, я хочу сказать тем, кто, у кого, может быть, есть проект, и он хочет об этом рассказать, но почему-то стесняется, я столкнулся с следующей проблемой, проблемой перфекционизма. Я написал очень хороший сценарий, я снял видео, все работает хорошо и, в принципе, идеально. Я это записал, я это прочитал, я это свел. Я посмотрел конечный продукт и подумал, елки-палки, это не я. То есть о своих идеях нужно рассказывать с точки зрения самого себя. То есть нужно, ну, как-то проще. То есть у меня очень сильно получилось, ну, вот первые вот такие вот пробы, алгоритмы структуры данных очень хочется... Вот в Адуре они там очень сильно усложняют. Стал, наоборот, прям копировать текст из книги. Я стал говорить так. А на самом деле требуется, чтобы, ну, в моем случае, как я это планирую, я просто буду указывать на главные точки, куда нужно смотреть. Я просто хочу обратить внимание, чтобы смотрите вот здесь, что здесь вот так. И так далее.
Подожди, ну, я понял, наконец-то, о каком Адуре речь-то. Алгоритм Data US, это, я не знаю, что это, по-моему, Федор Васильевич делал к книжке Вирта. Это на диске то, что распространяется. Правильно я тебя понял?
Ну, возможно, возможно. Ну, а дура, я его так называю, дура. Ага,
ну, я не знаю, кто делал, ну, раз Федор Васильевич переводил, может, где-то он и делал. Мы обсудили вопросы из форума, то есть давайте, предлагайте. Это, по-моему, не так много там было вопросов, по-моему, больше бы началось обсуждение вопросов, которые... Обсуждение, да, ну, это тоже хорошо, вот. То есть темы для обсуждения в итоге получаются.
Слушай, я хотел сказать, что по поводу вопросов и темы обсуждения, я думаю, что я буду более агрессивен, но в том смысле, что мне кажется, ну, как сказать, проблема оберон-сообщества в самом оберон-сообществе.
Да нет никакого, нет люди... никаких проблем
в оберон-сообществе. Я имею в виду, что... Почему все время какие-то проблемы? Да, да. Нет, я о том, что люди абсолютно искренне считают, что вот это мешает, то мешает, все мешает. А я все время спрашиваю на оберонкоре: ребята, что вам мешает? Вот это мешает? А реально, что вам мешает? И я боюсь просто услышать, что мешает отсутствие таланта там или отсутствие ума. Но на самом деле, для того, чтобы писать на обероне, не нужно ни ума, ни таланта. Просто, ну, попробуйте. Просто попробуйте. Искренне захотите что-то сделать для себя самого.
Я думаю, у наших слушателей вообще с этим проблем нет.
Да? Но откуда эти выяснения отношений там и так
далее? А, это я могу тебе объяснить. Это то, что вот форум все-таки у него очень узкая пропускная способность информационная. Текстовый вид, он не показывает эмоции человека. И люди, они же ведь, им вообще тяжело общаться. И вот когда голос человека, ты чувствуешь его интонацию. Вот он это сказал, а с какой интонацией он это сказал? А на форуме часто люди пишут, интонация не чувствуется, да, то есть. И как бы человек думает, что его тут хотят обидеть, тоже начинает там агрессивно себя вести. Это мы это много раз проходили, вот. Поэтому, собственно, и собираемся на день оберона, потому что это способ поговорить нормально с большой пропускной способностью информационного канала, которая как раз... любую агрессию, любое выяснение отношений сводит на нет. Вот. Потому что на самом деле все очень благожелательны, и мало кто друг друга действительно как бы хотел бы когда-то оскорбить или еще что-то. Вот. Поэтому приезжайте на следующий день оберон общаться.
Ну да, я как раз хотел подытожить о том, что спасибо, Вань, за теплые слова. Мы рады общению, мы рады взаимоотношениям, мы рады обменом идеям. Хотя иногда эти идеи могут пойти в пику тому, что мы думаем. Мы можем ошибаться, мы можем поступать правильно, и это никто не видит. Это нормальная часть. Я надеюсь, что вот этот маленький день оберона мы делаем каждую неделю с тобой вместе.
Ну, будем считать так. Спасибо. Сегодня получился очень душевный выпуск. Я думаю, что ты его без купюр попробуешь средактировать. Я разделяю, ну, то есть Олега, потому что когда ты знаешь, что кто-то что-то там повырезал, уже отношение другое может быть. Вот. А мы со всеми вздохами, охами, скрипом кресел, вот, получается вещь атмосферная. Значит, желаю всем успехов. Я попробую тоже какие-то наработки на этой неделе наконец выложить по кроссплатформе на их STD этот Scrollers. Вот, еще на YouTube там человек попросил видеодемку для модуля SQL. Вот, не знаю, доберусь, не доберусь, но есть такие планы. Вот.
Ой, это SQL, это моя прям,
да,
тема.
SQL. И еще к тому же мне Рифат напомнил, а где же вторая часть видео со второго дня? Я же в апреле обещал, что я займусь, значит, этим демонтажом дня оберона. Вот, потому что Я же только первый день пока что свел с видео. Второй
это. Погоди, минуточку. Олег, это нет, второй я... день.
Нет, первый
между
день.
Между прочим.
У него был первый день.
Все, как что, это первый все, день? Мы что, в один день все съели?
Все, что было по оберону, было в первый день. Второй день это был Ада, то есть ребята из Астрахани, Лаптев и коллеги мои. Это все было второй день, то есть все связано не непосредственно с обероном. И это видео лежит, оно у меня, значит, с собой в поездке, я его потихонечку тоже начну сводить, вот. Ну, по крайней мере, такие планы. Делюсь.
Дело все в том, что Андрес в феврале сделал фишку, он сделал программное обеспечение для Native Oberon. Дело все в том, что когда устанавливали Native, любой человек может установить Native Oberon на железо, которое соответствует Native Oberon. То есть железо 2003, скажем так, с 95 по 2003 год точно. Приходилось обмениваться файлами через дискетки. Андрес написал замечательное приложение, когда вы можете просто подключить флешку. При условии, что флешка подключается. Вот. И передавать файлы на флешку. Мы это все попробовали. Я вспомнил. Там в Native Oberon можно, в принципе, редактировать фото по-разному. Ничем не хуже, чем в каком-нибудь GIMP или в Photoshop. Значит, куда идти? Native Oberon в одно слово. Собачка. Орг.
Разместишь ссылочку.
Это я почту сказал. nativeoberon.org. А если писать куда-нибудь, то либо Сергею на собачку nativeoberon.org, либо Андерсу на собачку nativeoberon.org. Вот. Вот такие ссылки.
Будет очень интересно, если ты доберешься до FGP. Вот.
FPGA не хочу, потому что, с одной стороны, стоит дорого, потом поставишь, лучше на самом деле мы с тобой продолжим STM32 проект. Мне кажется, это гораздо интереснее.
Ладно, там поживем не будет. Значит, завершим наш выпуск.
Сегодня у нас 31 марта 2019 года. Сегодня с вами провели подкаст я, Сергей, и
Иван.
Всем пока!